Говорит радиостанция «Радонеж». Православное вещание для России и соотечественников за рубежом.
Дорогие братья и сестры, радиостанция «Радонеж» продолжает вещание. И я рада, что сегодня в нашей студии вновь Ксения Александровна Шальме, кандидат искусствоведения, сотрудница Государственной Третьяковской галереи. Государственной Третьяковской галереи работает, как я понимаю, уникальная. Хотя, наверное, там каждую выставку можно назвать уникальной. Но вот это, мне кажется, особенно близка должна быть сердцу православных людей, людей, любящих русскую культуру. Васнецовы, связь поколений из 19 в 21 век. Такое объем, охват очень значительный. И я очень рада, что именно Ксения Александровна представляет у нас эту выставку, потому что это всегда взгляд человека верующего.
Благодарю, всех приветствую в эти летние дни. Надеюсь, что, возможно, уже некоторые наши слушатели побывали на нашей выставке. Но еще более надеюсь на то, что те, кто еще не были, будут приходить и рассматривать. Конечно, как всегда, можно приобрести каталог, и есть и образовательная программа к выставке, что тоже очень важно, я считаю. И поэтому хотелось бы сказать о том, что не только увидеть произведение можно, но и узнать о художниках больше и услышать наши специалистов, кураторов, научных сотрудников в стенах музея. Я думаю, многим будет приятно и интересно.
Да, я уже слышала хорошие отклики об этой выставке. И, конечно, Васнецовы это как-то сразу отсылает нас и в детство, и в то же время мы помним прекрасные работы религиозные Виктора Михайловича Васнецова. Впрочем, не буду забегать вперед.
Вот что меня поражает в творчестве, в наследии и Виктора Михайловича, и можно задуматься об этом, конечно, и в связи с произведениями его младшего брата Аполлинария Михайловича, это именно такое, знаете, объемное отношение, связи этих произведений со всей жизнью человека, от начала и до финала. И даже дальше открывают двери в вечность эти произведения. И поэтому мне хотелось бы пригласить самых разных людей, не только детей, не только бабушек с внуками, но и людей зрелых, да, считающих себя весьма и весьма серьезными, далекими от сказочных сюжетов. А все равно, вот я думаю, что каждый человек может найти на этой выставке для себя что-то важное, близкое и действительно связи со своей судьбой. Но то, что лежит на поверхности, конечно, Виктор Михайлович открывает нам в детстве сразу же, можно сказать, да, в начале пути образы героев наших сказок, былин, и это очень важно, безусловно. И в течение жизни мы с нашими детьми и внуками возвращаемся к этим картинам, я думаю, многие со мной согласятся. Но пока, допустим, мы еще вот не достигаем такого возраста, а в юные годы, когда продолжаем свой профессиональный путь, конечно, нас могут интересовать пейзажи. И интересно, что и Виктор Михайлович, и, конечно, особенно Аполлинарий Михайлович, очень тонко чувствовали природу. Причем можно удивиться, насколько разнообразные интересы, например, Аполлинария Михайловича, который любил путешествовать, он изображал. Он изображает и швейцарские Альпы, он изображает Крым, и Каму, и Урал, и Москву, конечно. И везде он находит особенные черты и, знаете, особенный характер данного места. Он умеет передать, но все равно всегда сквозь призму своего такого немножко, я бы сказала, волшебного, что ли, взгляда на мир. Часто вот рассматривая пейзажи Аполлинария Михайловича, и в частности, деятельности, представленные достаточно богато на выставке, мы можем увидеть такой более условный, более декоративную манеру живописи, более условный взгляд. Изображая озеро, он как будто нам напоминает о невидимом граде Китеже, и действительно эта картина озера звучит такой доброй и таинственной сказкой, легендой, может быть. И удивляешься, что этот художник Апполинарий Михайлович, не получивший академического образования...
Да, я с удивлением узнала, что он был самоучкой, оказывается, и такая уверенная рука. И...
Вы знаете, да, он, конечно, учился у старшего брата. Он учился у польского ссыльного художника Андреоли, о котором он тоже вспоминал с благодарностью. И мы понимаем, что не только... Причина вот его такой уверенности, да, как художник, состоит не только в его возможности учиться, и даже не только в том даровании, которое, как мы понимаем, было и у Виктора Михайловича, и вот у Аполлинария, да, в крови, так скажем. Но это еще, мне кажется, и постоянная работа над собой. Вы знаете, человек такой тонкой духовной и душевной организации, таким мне, например, представляется Аполлинарий Михайлович. Человек с очень чистой душой. Даже вот Александр Николаевич Бенуа, который, может быть, был несколько далек от этих духовных вопросов, но он отмечает, он говорит о том, что вот такая особенная чистота пейзажей и вообще произведения Аполлинария Михайловича связана во многом и прежде всего вот с той чистотой души, которую, видите, замечали и современники. И действительно чувствуется особенная любовь, интерес художника к небесам. Вот это удивительно. Как он любит изображать облака. Он подчас немножко занижает линию горизонта на картине для того, чтобы показать простор небес. А как бы наш взор обратить не к земле, а к небесам, куда, в общем-то, мы и призваны. И здесь вспоминается и Архип Иванович Куинджи, и нужно сказать, что творчество Куинджи для Аполлинария Михайловича тоже имело большое значение. И, видимо, потому, в частности, да, по той причине, что Аполлинарий Михайлович не получил академического образования, он как-то более живо откликался на разные опыты, понимаете, на разных современников, их открытия. Это был и Куинджи в какой-то период, это был символист Бёклин, и картина Аполлинария Михайловича «Элегия» действительно напоминает картину Бёклина «Остров мертвых». Но при этом, вот интересно, именно у Аполлинария Михайловича мы видим вот эту фигурку человека, сидящего слева, такой, ну, как мы скажем, стафажная фигурка, небольшая.
Не безжизненный пейзаж.
Вот, жизнь там есть, живой человек. То есть, вы знаете, это, мне кажется, тоже вот такой характерный для русского мировоззрения и мирочувствования момент обращения к именно живому душевному переживанию природы. Потому что Аполлинарий Михайлович как будто подчеркивает: да, я вам показываю картину крымской, таинственной, такой немножко мрачной природы, эти склепы, эти сумрачные кипарисы, но это картина, которую видит мое сердце, моя душа. Поэтому он как будто помещает, ну, как мне кажется, это моя мысль, что он как будто помещает свой символический автопортрет в этом пейзаже, вот эта маленькая фигурка...
То есть мы... это он любуется.
Ну, для меня, да, для меня вот это он. И мы понимаем, что русский художник, русский мыслитель, если угодно даже, да, в данном случае так можно сказать, подчеркивает вот эту ступень восприятия, потому что, ну, некую субъективность, если угодно, да, потому что, конечно, все, что мы видим, уж тем более все, что мы изображаем, творческие люди, это плод наших, прежде всего, размышлений и нашего
переживания,
видения, да. Вот если говорить о пейзажах, мне хотелось бы подчеркнуть упомянуть также, что Аполлинарий Михайлович в некоторых произведениях, посвященных русской природе, средней полосы, в основном в данном случае, действительно видится мне продолжателем линии пейзажа настроения. Это направление было создано, как мы считаем, Алексеем Кондратьевичем Саврасовым, и буквально, допустим, этюд Аполлинария Михайловича «Утро», мне кажется, очень напоминает картины Саврасова. И вот видите, насколько разнообразные его подходы к изображению природы. Он и работал на пленэре, и, безусловно, для него это было важной частью творческого процесса. Но он также недооценивал работы по представлению, как говорили, да, в те времена. Ну, то есть мы, скажем, по памяти, в мастерской, по воображению даже, я бы так выразилась. И, конечно, это действительно очень важно, если мы вспоминаем о том, какой была эта эпоха, да, все-таки. Каждый художник – плод, да, дитя своего времени в любом случае. Поэтому Аполлинарий Михайлович пишет, в частности, «Символы картины решают вопросы духа». Понимаете? Вот мне тоже хотелось бы это подчеркнуть. Он обращается даже не к душевной, не к эмоциональной сфере, в конце концов, а он говорит о духовных вопросах. И говорит о том, что вот это обращение художника к, ну, я бы сказала, молитвенному созерцанию природы, к размышлению о том, что он видел, помогает вот восходить к каким-то духовным высотам.
Он находился в этом смысле под влиянием брата, или это его собственное тяготение души? Они ведь вроде бы из священнической семьи. Они...
Конечно, вы знаете, это очень важно. Отец и Аполлинария Михайловича, и Виктора Михайловича, и четырех их братьев был священником. Поэтому и все они, предполагалось, будут служить церкви. Но, видите, так Бог управил, что Виктор и Аполлинарий тоже послужили и церкви, и Отечеству, и Богу, но как художники. Удивительно, что сын Виктора Михайловича, Михаил, стал священником. То есть вот это не прервалась, это династическая, так можем сказать, линия. И действительно, говорить о произведениях старших Васнецовых, я имею в виду Виктора и Аполлинария, не памятуя об их отце и вот о той среде, в которой они выросли, о их воспитании, невозможно. И поэтому мне хотелось бы сказать и о том, что Виктор Михайлович, конечно, особенно выделял в большом своем наследии свои труды для храмов, для церквей, потому что это было непосредственное служение Богу, которое он совершал. И в это же время вот и на выставке, я думаю, зрители могут заметить, что и в этих произведениях Виктор Михайлович оставался реалистическим художником.
И он очень узнаваем.
Конечно же.
В росписях.
Я, естественно, сейчас абсолютно ухожу от каких-либо коннотаций лучше, хуже, хорошо, плохо. Да, никаких качественных характеристик здесь мы не даем. Но для того, чтобы, может быть, слушателям было нагляднее, если так можно сказать, можно вспомнить современника Виктора Михайловича, Михаила Александровича Врубеля. Это мы тоже с вами, помните, говорили о нем. Это, может быть, какие-то две крайние точки, если угодно, в каком-то смысле. И Михаил Александрович стремился, так скажем, да, создавал эскизы для украшения Владимирского собора в Киеве. Но они не были приняты, как вы знаете. А Виктор Михайлович и создавал, и осуществил, да, свои замыслы,
да,
во Владимирском
вот это
соборе.
Его Богородица с младенцем над алтарной, я вот ее видела. Ну, жаль, что уже в то время храм этот был захвачен, не был нашим. Но я все-таки зашла, не утерпела. Именно ради вот этой росписи полюбовалась. удивительное, вот летящее навстречу, как будто Божия Матерь.
Да. Да, да. И вот если мы несколько попробуем сопоставить, насколько это возможно, произведение церковного искусства, которое создавал Виктор Михайлович и Михаил Александрович, мы увидим, что, конечно, Врубель всегда, ну, мы знаем, что он всегда оставался самим собой, и в этих эскизах он предельно условен, он наполняет символами, наполняет такой, я бы сказала, аскетической строгостью и некоторыми, конечно, и чертами западноевропейского искусства достаточно ярко. Он, я бы сказала, транслирует сюжеты, да, он же их с точки зрения иконографии, конечно, он несколько композиций меняет, он все пропускает абсолютно сквозь призму своего восприятия.
То есть это не канон, скажем так.
Ну и, собственно, поэтому они не были приняты, и Адриан Прахов очень правильно заметил, что для таких росписей нужно построить отдельный храм. Вот, и Виктор Михайлович, да, он, конечно, абсолютно, вы знаете, вот так, я бы сказала, с открытым сердцем и абсолютно христианской душой он создает вот эти образы праведников в преддверии рая, может быть, вы помните, конечно же, или же помните Бог Отец, Бог Саваоф, распятый Христос. Можно обратиться и к плащанице. И мы везде увидим человеческие переживания. Мы везде увидим знакомые, понятные, близкие нам черты. И, конечно, Виктор Михайлович часто святых изображает в характерных для них именно одеяниях, с теми предметами, которые сыграли важную роль в их мученическом подвиге или же в их житии в целом.
То есть они узнаваемы.
Они узнаваемы, да. Они близки к нам, я бы сказала. И, может быть, в наше время это особенно важно, поскольку сейчас для многих людей и личность Спасителя, и даже личности святых, даже тех святых, которые в историческом прошлом жили не так давно, они приближены к абстракции, так скажем, какие-то очень далекие. И, конечно, мы понимаем, что как же тогда построить свои личные отношения с Богом, с Богоматерью, со святыми, если они все равно остаются где-то вот такими полуобобщенными, не совсем понятными, что ли, не совсем близкими. Конечно, мы можем говорить также в беседе о Владимирском соборе в Киеве, о той программе росписей, которую было поручено создать как раз Адриану Прахову. И это программа росписей именно этого собора, который был основан в честь 900-летия крещения Руси. Эта программа должна была возродить по мере возможности традицию древнерусскую, которая, конечно, укоренена в византийской культуре. Она была, можно сказать, забыта в течение XVIII и XIX веков. И вот представляете тоже, насколько важную задачу решал как художник Виктор Михайлович, приглашенный Праховым. Он тоже, вот участвуя в создании росписей, привнес свою лепту в формирование этой исконной, традиционной древнерусской системы сюжетов и их расположения в храме.
Связать нить времен – это очень непростая, конечно, задача.
И вот, знаете, наверное, в этом было призвание и Виктора Михайловича, и Аполлинария Михайловича. Вот в первую очередь укрепить эту связь времен и поколений, понимаете? Потому что мы же знаем, что в конце XIX века Виктор Михайлович был первым художником, обратившимся так смело к изображению героев древнерусских сказок, былин, эпоса, фольклора. И сначала он не был понят, и над ним смеялись. Вот я люблю говорить об этом на выставке, поскольку мне кажется, это очень важным. Отвага и мужество человека, который был первым, а первым быть всегда страшно. И он не побоялся идти вот этим путем, которому у него лежала душа, я имею в виду, он решил вернуть русским людям, нам, наше прошлое. Почему это было так важно? Да, мы тоже в свое время немножко говорили об этом, и я бы хотела к этой теме сейчас вернуться, поскольку мы прекрасно помним с вами, что, ну, наверное, главная причина революционных событий начала XX века — это глубокий духовный кризис русского общества и даже во многом русской церкви, который был связан, в частности, и с отменой патриаршества, которую произвел Петр I, мы помним. Стремление императора Петра I европеизировать Россию, естественно, коснулось прежде всего аристократии. И вот это стремление было, увы, причиной абсолютного раскола и разлома.
То есть ему это вполне удалось.
В том отношении, что аристократия-то действительно была европеизирована и очень даже основательно, но русский народ оставался русским народом. И вот именно для того, чтобы восстановить связи русского народа с русской интеллигенцией, очень многое делал, в первую очередь, конечно, наш святой царь-мученик Николай Александрович. Поэтому так важно нам, мне кажется, для целостности этой картины вспомнить о том, что и Виктор Михайлович, и Аполлинарий Михайлович были членами Общества Возрождения Художественной Руси. Были, разумеется, лично знакомы с императором и членами его семьи. И мы знаем, что Виктор Михайлович трудился для украшения Федоровского городка. И, конечно, его сердцу были необыкновенно близки устремления государя и его окружения создать вот такой, можно сказать, оазис русской старины.
Мы с вами когда-то об этом тоже говорили.
Конечно, конечно.
И я, да, наверное, вот повторю беседы о вкладе нашего святого мученика и страстотерпца государя в русскую культуру.
Да, мне кажется, что сейчас в связи с тем, что мы вспоминаем Васнецовых, важно было бы нам вернуться и по возможности к этой теме, поскольку для Виктора Михайловича была очень важна вот эта близость к царской семье и возможность непосредственно художественно служить тем творческим идеям, которые рождались в Федоровском городке, в Федоровском соборе. Мы знаем, что Виктор Михайлович создавал эскизы костюмов служителей Федоровского собора и городка, что его ученики Сырнев, Кирсанов и другие запечатлели многие события, происходившие в Федоровском городке, запечатлели и святых великих княжон, и тех раненых, тех солдат, которые находились на лечении в лазарете. Вы помните, что в годы Первой мировой войны многие здания Федоровского городка, которые тогда уже были по большей части возведены и даже украшены в некоторой мере, были посвящены вот этому важнейшему на тот момент делу.
То есть превратились в госпитали, проще говоря.
Можно сказать так, да, конечно. Вот эти скромные, может быть, по художественным качествам, но, вы знаете, такие просто необыкновенно подробные, исполненные с огромной любовью пейзажи, виды зданий городка. Тоже непременно появляются там и те вот солдаты, которые находились на излечении. И эти виды нам дают представление о том, что же там происходило, какая была жизнь. Ведь все это, знаете, был какой-то краткий миг. Потому что вы помните, что Федоровский городок был построен, но почти сразу, да, грянула революция. Буквально 12 февраля 1917 года, ну, это, конечно, еще по старому стилю, государь-император посещал и Федоровский собор, который он очень любил. Ну, он уже бывал в Федоровском соборе, конечно, и его семья, и они там постоянно молились и пребывали на богослужениях. А вот в начале 17-го года государь-император посетил Федоровский городок, очень внимательно осмотрел все здания, росписи. Мы знаем, что осмотрел он и экспозицию различных видов оружия, например, которая была представлена в ратной палате, и другие палаты, и оставил прекрасный отзыв, который всем известен, да, как государь тогда приветствовал и благодарил всех работников, всех, кто служит русскому делу. И мы понимаем, что это был вот такой буквально последний исторический момент, уже 17-й год. Хотелось бы отметить, что, проектируя здание Федоровского городка, непосредственно в контакте, так мы скажем, с императором и царской семьей, наши зодчие и члены общества художественной Руси, в которые входили, вы знаете, не только Васнецовы, но и Николай Константинович Рерих в тот момент тоже, и Михаил Васильевич Нестеров, и Алексей Щусев, и другие замечательные мастера и выдающиеся культурные деятели, проектируя Федоровский городок, они стремились создать разные здания этого городка в стилях, так скажем, напоминавших о разных древнерусских городах. Где-то это была удивительно богатая белокаменная резьба, напоминавшая о Владимиро-Суздальской архитектуре еще XII-XIII веков. Где-то это были формы новгородские, скорее, или формы псковской архитектуры, такие более приземистые, суровые. Конечно, сам Федоровский собор не случайно напоминает Благовещенский собор Московского Кремля. И это были не просто, вы знаете, такие вот реминисценции, как мы сейчас говорим, аллюзии, да, к прошлому, как любили ретроспективно мыслить, да, и играть с этими аллюзиями, например, наши мироискусники. А здесь, конечно, шла речь о стремлении укрепить единство государства, понимаете, и вернуться к тем до петровским традициям, исконным для нашего народа, к тем образам и к той красоте русской старины, в которой жили еще вот эти реалии единства, понимаете, единства народа и аристократии. Мы сейчас вот об этом с вами говорили.
Тогда бы никакая революция была не страшна и не совершилась.
Ну, вот в том-то и дело. В том-то и дело. Поэтому, конечно, деятельность государя-императора и его семьи, и приближенных его, и наших героев, да, художников, о которых мы сегодня говорим, она имела не просто эстетическую ценность, понимаете, она имела ценность, имеет, да, ценность мировоззренческую, если угодно, духовную, созидательную, потому что они думали о будущем, о настоящем и будущем нашего Отечества, нашей нации. Поэтому можно, вы знаете, только отдаленно представить себе, что переживали и наши герои, Виктор Михайлович, Аполлинарий Михайлович, их семьи, их дети, их родные в дни и годы революции и уже установившейся советской власти. Не случайно, безусловно, Виктор Михайлович обратился в эти годы исключительно к созданию картин на сказочные сюжеты. Но мы, рассматривая эти картины, понимаем, что речь идет не столько даже о героях тех или иных сказок. «Царевна Несмеяна», «Царевна Лягушка» или «Баба-Яга» даже, да, которые у нас представлены. Конечно, Виктор Михайлович стремится высказать свою боль, свое сострадание русскому народу, России вот в эти дни, в эти годы, понимаете?
И это, кстати, прочитывалось современниками и потомками, прочитывается, что это не только глубокая старина, это и современная ему жизнь.
Безусловно. И поэтому хотелось бы, чтобы мы всматривались во все детали живописных полотен, вообще произведений наших героев, потому что все они важны. У Виктора Михайловича мы часто обращаем внимание на оформление интерьеров, на фрески, которые украшают, например, терема, изображенные им на картинах. И это не случайные композиции, понимаете? Мы можем вспомнить известную всем и памятную картину «Царь Иван Васильевич Грозный», которая была исполнена Виктором Михайловичем в последние годы XIX века, уже после его трудов во Владимирском соборе в Киеве. И хотелось бы обратить внимание слушателей на фрески, украшающие интерьеры Покровского собора. Считается, что Иван Васильевич изображен в интерьерах того собора, который он приказал возвести, я имею в виду Василия Блаженного. И вы, наверное, замечали слева от царя, мы можем увидеть трубящего в небесах ангела. И, конечно, мы понимаем, что это фрагмент сцены апокалиптической, то есть речь идет о приближении страшного суда и конца земной истории. Получается, что эта картина — это не просто портрет, историческая картина. Это на самом деле, как я думаю, призыв художника к покаянию. И недаром сам царь Иван Васильевич так мрачно, весьма и действительно грозно смотрит на нас, как будто он хочет о чем-то предупредить, о чем-то напомнить. Мы с вами знаем о тех настроениях, которые господствовали на Руси в XVI веке. Я говорю об ожидании конца света. Но речь идет не только об этих исторических реалиях. В конце XIX века, конечно, Виктор Михайлович размышлял о будущих судьбах нашего народа и предполагал, что, возможно, русские люди сделают роковой исторический выбор и откажутся от монархии.
Он и не ошибся, увы, к сожалению, он не ошибся.
Да, конечно. И как будто сам царь напоминает всем нам о том, что если мы, русские люди, не будем, и каждый из нас по отдельности, и мы как народ, если мы не будем идти духовным путем, если мы не будем приносить покаяние в наших неправедных поступках, если мы выберем вот такой исторический путь, о котором мы сейчас говорим, нас ждут великие испытания. И об этом же, о необходимости покаяния, напоминает нам и фрагмент молитвы. Под окошком слева внизу мы можем прочитать фрагмент этой молитвы. Мы ее все прекрасно знаем. Люди, причастные церковной жизни, помнят, что в начале постной триоди в храме мы с особенным трепетом, я думаю, слушаем исполнение хором молитвы покаяния «Отверзими двери жизнодавче». Фрагмент этой молитвы приведен и как фрагмент росписи. И, конечно, вы понимаете, что все эти детали складываются в единую картину такого предупреждения, призыва обратиться и к своей душе, и к осмыслению исторического пути нашего Отечества, к чему мы призваны, да, насколько мы можем поучаствовать в жизни нашего народа. Удивительно, как наши герои участвовали в жизни нашего Отечества, совершенно при этом, на мой взгляд, не игнорируя свои личные творческие интересы. Порой, вот тоже, мне кажется, это важная тема, порой художники говорят о том, что нет возможности и исполнять свои творческие какие-то мечты и устремления, и в то же время участвовать в государственной, общественной жизни, служить Родине. Но мы видим, что это возможно. Конечно, это требует и мужества, и энергии, но это возможно. И я полагаю, что есть, конечно, смысл нам обратиться и к творчеству Андрея Владимировича Васнецова, и наша выставка посвящена также и его произведениям. Он является внуком Виктора Михайловича. И в советское время, мы знаем, он был достаточно признан и известен даже, но именно как художник-монументалист. Здесь, как вы понимаете, у нас представлена станковая его живопись, а его монументальные панно, украшающие архитектурные сооружения, мы с вами, в принципе, все знаем, как, например, панно «Октябрь» на кинотеатре «Октябрь» на Новом Арбате. Такой ближайший пример. Так что здесь, я полагаю, все известно. Останковая живопись характеризует, так показывает, можно сказать, творческую личность Андрея Владимировича совершенно с иной стороны. Я, например, полагаю, что очень важно нам, зрителям на выставке, рассмотреть и творчество Виктора Михайловича, и произведения Аполлинария Михайловича, и полотна Андрея Владимировича.
То есть в них все-таки есть нечто общее, не только фамилия, не только династия.
Вы знаете, я как раз в этом случае отмечаю, ну, внешний контраст, так скажем, и логику исторического развития. Мы у Виктора Михайловича и Аполлинария Михайловича можем увидеть и русскую старину, и прекрасную Москву, и театральные, монументальные произведения, которые создавались, ну, можно сказать, незадолго до революции, да, то есть в конце вот этого большого и славного периода нашей истории. И далее, вы знаете, происходит некий обрыв, разрыв, обрыв, слом, и это очень чувствуется, потому что мы спускаемся на нижние этажи, буквально вот сверху вниз, и мы видим картины, в основном исполненные в черных, темных, сумрачных тонах. Мы видим подчас безликих героев, мы видим людей одиноких, мы видим семьи, где люди разобщены, даже внутри семьи. Пустынные московские улицы. И мы понимаем, Андрей Владимирович, как талантливый художник, внук Виктора Михайловича, конечно, он не мог быть послушным соцреалистом, как вы понимаете. Конечно же, он хотел создать свой язык художественный. И он смог это сделать. Да, он обращается к кубизму, к, не знаю, графике Фаворского, к кинематографическим каким-то ходам, приемам. Очень, кстати, чувствуется влияние кино на живопись Андрея Владимировича. Вот этот 20 век, понимаете, он. И здесь...
Полифоничный такой.
Конечно, да. Такие отблески итальянского неореализма в его произведениях. Мы его называем одним из основоположников сурового стиля. И мы можем, мне кажется, с большой ясностью увидеть, как довольно искренне и талантливо очень, безусловно, Андрей Владимирович показывает, какой стала эта наша русская жизнь после вот этого обрыва, понимаете. Например, он изображает сломанное дерево на первом плане и на дальнем плане Боровский монастырь. Мы знаем, да, это место... Сейчас монастырь действующий, конечно же. Но тогда, в советское время, художник как будто показывает стены, сохранившиеся, но потерявшие главное содержание. Стены стоят, а жизни прежней, церковной, в них нет. И вот это сломанное дерево, это и есть, если угодно, символ вот того слома, который произошел в известные нам сроки. В начале 20 века.
Ну, слава Богу, что все-таки он дожил до возрождения церковной жизни.
Да, вы знаете, в этом году Андрею Владимировичу исполнилось бы 100 лет. Ушел он из жизни в 2009 году. И поэтому он увидел многое. Он и участвовал в Великой Отечественной войне. И действительно очень многое пережил. И, в частности, весьма трагические события, я имею в виду, в его жизни, в жизни его семьи происходили. Но я вновь, рассматривая его произведения, отмечаю, художник из рода Васнецовых не может быть отстраненным, отрезанным от родины, понимаете? Если мы возьмем некоторых его коллег, да, современников, мы увидим, да, эти художники создавали то, что они хотели, или, по крайней мере, пытались, да, идти своим путем. И они никак не соприкасались, не хотели соприкасаться с тем, что происходило за окнами их мастерских. Пытались от этого абсолютно уйти. Конечно, такой путь всегда есть у каждого из нас. Но, видите, Васнецовы всегда откликались на те события, которые происходили в России будь то революция, будь то Первая мировая война, будь то потом уже, соответственно, следующее поколение, откликались на советскую жизнь. И, на мой взгляд, на выставке, вот так спускаясь сверху вниз от Виктора Михайловича к Андрею Владимировичу, мы можем просто увидеть, как развивалась, какой была наша история. Это то, что произошло с нами. Для того, чтобы мы могли духовно, исторически, творчески осознать, прочувствовать нашу историю, мы прежде всего должны ее принять, как каждый человек призван принять свое прошлое, чтобы начать с ним плодотворно работать. Поэтому я нередко прошу наших зрителей, проделав вот этот путь, принять и продумать как-то, прочувствовать, ну, если угодно, нашу общую беду. Я говорю о нашей истории, начиная с конца XIX века и, будем считать, до конца XX. Да. И, конечно, на мой взгляд, очень важно нам помнить о том, что наши герои, Виктор Михайлович и Аполлинарий Михайлович, были членами большой дружной семьи. Вот, вы знаете, это семейственность, это, я бы сказала, способность не терять духовные, душевные, человеческие связи со своими родными в течение многих десятилетий, что бы ни происходило. Ведь все сыновья отца Михаила, отца Васнецовых, все они в течение жизни и сохраняли общение, и сохраняли добрые отношения. Это очень важное стремление вот сохранить эту близость, да, эту общность. И как потом развивались события в судьбе каждого ребенка, да, уже Виктора Михайловича, тоже у него с его супругой, вы знаете, было 5 детей. И насколько тяжело переживал Виктор Михайлович тот период, когда, например, ни он, ни его супруга не могли ничего узнать о судьбе их сына Михаила, который после революции эмигрировал, уехал из России. Вот такой тоже, мне кажется, очень важный для русского менталитета, да, будем так называть, для русской души, для русской культуры, важная черта и семейственность, и преемственность, и любовь к родителям и более старшим поколениям и предкам, и к своей родине. Вот недаром и дети Виктора Михайловича, и Андрей Владимирович многое сделали для создания музея в тех вятских краях, где художники родились. То есть они, безусловно, любили Москву. Виктор Михайлович построил себе прекрасный терем в Москве, вы знаете, в центре.
Который теперь тоже музей.
Конечно, да. И там они жили, вот такой теремок, о котором много лет мечтал художник и его родные. И Аполлинарий Михайлович сколько сил отдал изучению и изображению матушки Москвы. Но и свою малую родину они не забывали. Вот эти вот черты, я считаю, особенно как-то хочется отметить и ими любоваться. Вы знаете, вот есть такие люди, да, есть такие художники, я сейчас даже не говорю о произведениях, а вот сами люди, которыми любуешься. Вот наши герои, они, безусловно, относятся к такой плеяде.
Ну, мне кажется, такой выставке, да, любой выставке, что я говорю, лучше раз увидеть, чем много раз услышать.
Безусловно.
Но, мне кажется, мы сегодня создали некую, что ли, интригу, загадку, что вот мне очень захотелось прийти, тем более, что ведь это такая выставка, которая собрана из разных музеев, то есть в Москве, вот по отчаянию она пройдет, мы потом это не увидим в одной лишь там Третьяковке или в каких-то других, это же из собрания нескольких музеев, то есть она уникальна во всех смыслах. Да?
Да, вы знаете, конечно, участвует большое количество коллекций, музеев. И в это же время я бы хотела отметить особенное значение творчества Васнецовых для нашей Третьяковской галереи. Потому что вы знаете, что Виктора Михайловича с Павлом Михайловичем связывали самые теплые и уважительные отношения. И так случилось, что именно произведения Виктора Михайловича Васнецова наполнили первый зал в историческом здании нашего музея в Лаврушинском переулке, зал, посвященный наследию одного мастера.
Можно сказать, составили основу коллекции даже. Наверное,
то есть привычки. Сразу, да, сразу после кончины Павла Михайловича, вот именно зал Виктора Михайловича Васнецова появился. Там не было произведений никаких иных художников, да, только вот его персональный зал, он был первым персональным. Конечно, важно, что Виктор Михайлович создал проект фасада нашего здания. И я надеюсь, что самые разные гости нашего музея и сейчас, приходящие на выставку, и, может быть, потом возвращающиеся в Лаврушинский вновь и вновь, откроют для себя Виктора Михайловича не просто как сказочника, а именно как основоположника неорусского стиля, как художника необыкновенно объемного и многогранного, который умел не просто создать отдельное произведение, а умел создать, можно сказать, целый мир, понимаете, наполнить повседневную реальную жизнь красотой. Вот к чему стремились многие мастера модерна, но не у всех мастеров модерна был вот этот дар цельности видения, целостности стиля, понимаете, что очень важно в любом творчестве, в любом жанре, в любом виде искусства. И вот на это хотелось бы обратить внимание. А также на то, что и Аполлинарий Михайлович у нас в постоянной экспозиции немного, увы, его работа обычно представлена. И поэтому его, конечно, широкая публика в целом не знает. Но хотелось бы отметить тоже совершенно разные грани его таланта и его такую, вы знаете, научную...
Дотошность,
точность, да, стремление к достоверности.
Вот говорят, например, же, что по его как раз картинам представляют Москву, древнюю Москву.
Конечно, да. То есть вот и это стремление изображать прошлое одновременно и достоверно, и очень живо, потому что он, мы это можем увидеть в тех текстах, да, в тех очерках, которые он оставил, он как будто сам жил там, понимаете, в этой Москве 15 века, 14-го. И это, конечно, бесценно, потому что чувство прошлого Бог, мне кажется, дает не каждому художнику, далеко не каждому. Пройти академическую школу, научиться рисовать, прочитать труды историков, как вы понимаете, этого всего недостаточно для того, чтобы создать образ. А вот такие наши великие мастера, как Василий Иванович Суриков и Аполлинарий Михайлович, обладали вот этим особенным чувством прошлого и причастности к прошлому. И я думаю, что очень важно здесь происхождение, в том смысле, что эти художники, можно сказать, вышли из народа. И Виктор Михайлович, в частности, писал даже о том, что он смотрит на людей простых, как на родных, близких ему людей. Мы в его произведениях чувствуем, что русский народ, русские сказки для него это не абстракция. Он не смотрит как отстраненно, как представитель русской элиты, интеллигенции, да, на этих героев, а он их показывает так близко, с такой любовью, именно как человек, который сам был рядом с ними, сам вышел из этой среды, и при этом он ее не перечеркнул для себя, он не предал ее презрению, понимаете? Как вот некоторые мы можем увидеть простые люди, заслуживая своими трудами более, может быть, высокого положения в обществе, приникая к элите, они, к сожалению, предают презрению и пренебрежению свою малую родину, свою среду, из которой они вышли. Но мы понимаем, что Бог ожидает от нас не этого, а, конечно, ожидает благодарности и любви к тем, кто был рядом с нами, кто нас вырастил, воспитал. Так что и Виктор Михайлович и своему брату писал о том, что наши родители, писал он, никогда не были нам в тягость. И мы будем надеяться на то, что и мы не будем в тягость нашим детям, сколько бы там он имел в виду, и в будущем, да, и в старости.
И будем, да.
Да, и будем благодарить Бога за все, что Он нам дает, пишет художник.
Вот вы сказали, Ксения Александровна, он не только сказочник. Но, да, конечно, но в этом не должно быть, правда, что никакой уничижительности. Ведь мы же знаем еще от нашего классика, что сказка ложь, да в ней намек, добрым молодцам урок. И мы знаем уже от наших современных исследователей русской сказки, что она, в общем-то, на евангельских основах создавалась. Это как бы вот Евангелие для самых маленьких, основы Евангелия. Поэтому, конечно, сказочник, и слава Богу, что есть у нас такой сказочник. Но выставка ведь, она в новой Третьяковке проходит, да?
Да, вы знаете, это, ну, оно уже не новое, далеко, увы. Ну, в общем, здание на Крымском валу, всем известное, поскольку выставка развернута на 4 уровнях. Конечно, требовались большие пространства. Хотелось бы, чтобы зрители, повторюсь, увидели все, прошли все уровни, потому что это важно для того вот понимания, о котором мы сегодня говорили. Нет, я хотела бы сказать, что абсолютно никакой уничижительности нет, когда мы говорим о сказочнике Викторе Михайловиче, мы вспоминаем те, в первую очередь, картины, которые как будто созданы только для детей. Но хотелось бы сказать как раз о том, что и сами сказки, и эти картины создавались не только для детей, а иногда и не столько для детей. И те вечные, этические, духовные истины, которые мы раскрываем в сказках, их стремится донести и Виктор Михайлович. Так что в этом отношении честь ему и слава, и как художнику, который, ну, как вот я часто говорю, возвращает нам, русским людям, просвещенным русским людям, наше собственное прошлое. Я всех с радостью приглашаю еще раз на нашу выставку «Васнецова. Связь поколений с 19-21 век», которая будет продолжаться, ну, по крайней мере, по плану, до 4 ноября этого года. Я хотела бы, чтобы зрители не откладывали, приходили, и хотелось бы всем пожелать такого, знаете, и приятного, и
душеполезного.
Вдумчивого, да, и душеполезного просмотра. Я вот в заключение хотела бы вспомнить слова поэта, символиста, современника, конечно же, наших героев, Валерия Брюсова, который относится ко многим мастерам и произведениям искусства настоящим. Но так они очень ёмко звучат. Брюсов пишет следующее. «Искусство только там, где дерзновение за грань». Дерзновение за грань повседневности, за грань рутины. Дерзновение за грань привычного и принятого. Мы говорили с вами о том, что Виктор Михайлович Васнецов был первым художником, избравшим такой сложный в тот момент, непопулярный совсем путь того, кто может и хочет возродить русскую старину. И, конечно, искусство только там, где дерзновение за грань такого, знаете, абсолютного рационального здравомыслия. Потому что если мы обратимся к сказкам, мы увидим много волшебного и невероятного. Но еще важнее, чем волшебное и невероятное, там самое правдивое и жизненное, то, что лежит в основе сказочных историй. И в этом отношении действительно все грани наследия Васнецовых, я думаю, могут быть сегодня, как мы говорим, востребованы зрителями. Это и любовь к природе, это и интерес к нашему дорогому городу, где мы с вами живем и трудимся. Это и любовь к нашему эпосу, и, конечно, любовь к человеку. Вот это тоже, мне кажется, то, что чувствуется во всех произведениях старших Васнецовых. А если мы говорим об Андрее Владимировиче, то здесь мы можем увидеть скорее какую-то скорбь по утраченному, утраченной красоте и правде прежней жизни. Ну, вот так я и говорю. На верхних этажах у нас жизнь с царем в голове, а здесь у Андрея Владимировича жизнь без царя в голове. И вы видите, как это случилось. Вот, ну, будем надеяться на какую-то, я бы сказала, все более всеобъемлющее и все более верное и глубокое понимание, прежде всего, нашими соотечественниками, тех исторических, духовных событий, которые происходили в нашем Отечестве не так давно, и мы тоже наследники этих событий, и мы, живущие здесь и сейчас, я думаю, имеем возможность привнести свою благую лепту в настоящее и будущее нашей любимой Родины. Спасибо.
Спаси Господи. В нашей программе принимала участие кандидат искусствоведения, сотрудница Государственной Третьяковской галереи Ксения Александровна Шальме. Она рассказала нам сегодня о выставке, которая работает в Государственной Третьяковской галерее на Крымском валу. Называется она «Васнецовы. Связь поколений из XIX века в XXI век». Нам с вами непременно, дорогие братья и сестры, и нашим детям, и нашим внукам нужно на этой выставке побывать, тем более, что она работает до начала ноября. Но поскольку сейчас каникулы, то надолго откладывать не стоит. Спаси Господи. До новых встреч, Ксения Александровна.
Всего хорошего. Спасибо.